Очень славная наша епархия. Все, наверное, знают, что там случилась великая трагедия, в которой нет ни объяснения, ни оправдания никому в убийстве царя и его семьи. И земля, политая кровью мучеников за веру, за Христа, она вопиет к Богу, вопиет к Богу о том, чтобы мы использовали время, которое нам дано на покаяние, чтобы мы не проводили его впустую, потому что ради того, чтобы мы еще могли прийти к вере, чтобы мы еще могли спасаться, принесены такие великие жертвы. Как так всемиром зайти на один крест? У нас есть такая лекция, если вы слушали, «По воле Божьей», кажется, она называется. И вот в этой лекции как раз рассказывается, что у них была такая семья уникальная, что они были как бы сами в себе достаточны. Им не надо было никого, им не надо было больше ничего. А вот мы сейчас живем в свободное мирное время и все чего-то ищем. Куда-то бежим, семьи наши разодраны, растянуты в разные места. У одного одни интересы, у другого другие интересы. Дети вообще же своим живут и своим занимаются. А тем не менее, вот есть уникальные примеры, когда люди могли быть одни сами в себе, внутри своей семьи, и не скучать. Быть довольными друг другом, находить общение друг с другом, общение, основанное на вере, и никаких проблем. Вот, если мы так бы научились жить, то это бы было как раз то спасение, которое можно обрести в семье. Ведь есть спасение в одиночестве, в монашестве, в отшельничестве. Есть спасение в семье, как большинство, наверное, из всех присутствующих, люди семейные. Вот такой способ спасения, или образец, что ли, такого варианта спасения, он как раз отразился в семье царя Страстотерпца, во всех его членах. Если бы этого у них не было, они бы не выдержали ту длительное то заключение, те гонения 18-месячные, ну, буквально, можно сказать, пытку, издевательство, которому их подвергли. Но это были те последние месяцы, в которые они приготовили себя ко кресту. Господь знал, что им необходимо еще это время. Вот на такой земле мы живем, по такой земле ходим. Наш храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы мы обнаружили для себя с удивлением, что он стоит как раз на той дороге, по которой везли их останки на то место, где они уничтожались. Первоначально мы этого не понимали. Наш храм начинался с дома престарелых. В доме престарелых, в пансионате, отвели часть холла, это был домовой храм. При всех тех неприятностях, которые там есть, связанных с пожилыми людьми, запахи, их тяжелый очень вид, шаркающие ноги, непонимающие умы. Вот. И мы там должны были какое-то время жить, трудиться, насколько-то им помогать, сколько могли. И одновременно учиться спасаться самим нужно было. И вот сначала мы не знали, как привлечь людей в такой храм, в котором нет никаких условий, собственно говоря, для веры, для спасения, для проповеди. Вот. И ходили по предприятиям, приглашали людей, раздавали листовки, развешивали, газеты печатали, а народ не приходил, народ не собирался. И мы уже было отчаялись, что в наш храм просто никогда никто не придет, в такой вот захудалый, захолустный. Причем мы на окраине города находимся, за нами рядом уже лес, и там кладбище еще, ко всему прочему. Вот. Но когда мы начали сами заниматься покаянием, когда начали рассказывать о борьбе со страстями своим прихожанам, то, к удивлению, для себя обнаружили, что вот эта работа, она, кажется, очень благодарная работа. Потому что в ближайшее время были преодолены все возражения со стороны небольшого числа своих прихожан. Их, может быть, было около сотни всего на тот период, когда мы начали заниматься проповедью покаяния, проповедью борьбы со страстями. Но одновременно с этим мы прекратили всякие хождения, развешивание объявлений и все прочее. Но народ стал собираться сам по себе. Знаете, как люди собираются в храмы? У вас есть такие примеры? Вот одного человека обучили, жизнь у него начала изменяться, Такой человек останется незамеченным в кругу семьи, в кругу знакомых? Ведь нет, правда? Все на него посмотрят, да что-то другой стал, говорят. А как вот ты это перестал делать? А как ты вот этому научился? И само по себе естественным образом в людях возникает потребность узнать, как этот человек изменил свою жизнь. А человек, действительно переживший вот эти глубокие перемены внутри себя, он тоже их понимает, он не может их скрыть. И одно слово сказанное, второе, третье. Дальше смотрим. Жена привела мужа, пришли дети, потом пришли родственники, потом с работы знакомые пришли. И у нас такое количество народу стало в нашей школе покаяния, что мы не стали справляться с этим. Так много стало работы, что мы просто потеряли время всякое, учет этого времени. По 12-14 часов в день стали работать, говорить об одном и том же, все новым и новым людям, не бросая старых людей. И приход в ближайшее время вырос по численности людей в 3,5 раза. 500 с лишним человек сейчас в приходе, как говорит настоятель. За это время как-то собрались небольшие средства, и настоятель построил храм бревенчатый. Вот как раз храм построили на той дороге, по которой везли останки уничтожать. И причем это место, опять же, совершенно не случайно как-то выпало. Нам предлагали три, по-моему, места, три варианта. И были варианты более выгодные в том плане, что они среди домов, там, где много людей, и там бы храм был виден. А этот на самой окраине, причем пригорок, там такой естественный пригорок, возвышенность была. И вот остановились на этом месте. А потом узнали, что здесь как раз проходит та самая дорога на Коптяки, по которой везли останки царственных страстотерпцев. И кровь вполне могла капать на эту землю по мере того, как их везли. И вот наш храм на таком месте стоит. Неожиданно совершенно для нас. Поэтому проповедь покаяния для нас вроде бы очень естественно получилась. Как бы само по себе требуется об этом говорить, осознавая свою ответственность за то, где мы находимся. Поскольку это школа, школа покаяния, мы не случайно так назвали, там надо учить, там надо учиться, то в школе главные кто всегда в школе? В любой школе педагоги, правда ведь? Нет педагогов, нет школы. Ученики-то соберутся, а если некому учить, ну кто будет учить? И вот мы столкнулись с тем, что педагогами для школы покаяния могут быть только очень редкие люди. Здесь должно быть правильное духовное состояние человека, его готовность нести вот этот самый крест, выполнять этот самый труд, потому что это не просто передача теоретических знаний, это реальная помощь человеку в его бедах, в исправлении жизни, в объяснении ему правил поведения евангельского, в объяснении, в передаче опыта борьбы со страстями, то есть это практика. И вот поскольку здесь речь идет именно о практике христианской жизни, то, как и в любой школе, должны быть педагоги. Если этой проблемой заболеет очень искренне настоятель прихода, вот он поймет, что для того его Господь назначил, для этого Господь его поставил, чтобы пасти стадо. И перед Богом любой священник будет отвечать прежде всего в том смысле, как он приготовил людей к суду Божьему, скольких своих прихожан он приготовил к Царству Небесному. И если говорить об этом глубоко и серьезно, то как раз этому учит аскетика. И если где-то будет такой священник, настоятель, который озаботится этим и захочет это все делать, то тогда он первый, как лидер, он и поведет за собой всех прихожан. У нас случилось так, что настоятель проникся вот этой проблемой, глубоко проникся. В какой-то определенный момент он искренне вот так вот почесал голову и сказал, сколько же я человека крестил. Наверное, это на тот период было, на тот момент. Наверное, говорит, 1000 уже народу. И где они? Вот он вот так вот прямо развел руки в разговоре, где они? Когда в приходе было около 100 человек всего, которых не он крестил. И вот когда он заболел этой проблемой, тогда он понял, что ему как спасаться, как он перед Богом будет отвечать за тех всех крещенных, по крайней мере, которых он лично крестил, которые после крещения почему-то ушли. Мы ведь все знакомы с этой проблемой, да? Когда люди принимают святое крещение без правильной подготовки, без необходимого оглашения и уходят из храмов. Уходят, их просто больше нет. Потом они могут зайти в храм раз, два, три в год, показаться, решить какие-то свои проблемы, что-то заказать, что-то взять, например, святую воду, и опять уйти. И опять жить своей вот той мирской жизнью в страстях и грехах, даже не зная, чем они больны, не помня совершенно о своей будущей кончине, не помня о суде Божьем и вообще забыв, что существует не только рай, но еще и ад. И вот когда проблема вот эта вот встала перед нашим настоятелем глубоко и остро, она его начала очень беспокоить, заботить, тогда он в этом направлении стал искренне трудиться. Вот. Благо, что к тому моменту уже знания вот эти вот были, элементарные знания борьбы со страстями, они были взяты у святителя Игнатия не где-нибудь, это из его трудов. Всякий может их взять, также точно научиться, прочитать. И если никто не будет учить, то мы должны это сами делать. Вот я как раз в теме лекции должен об этом сказать. Можем с этого как раз и начать. Если мы с вами будем думать, что мы не виноваты, что нас никто не учит аскетике, что нам никто не рассказывает о страстях, о грехах, и этим будем пытаться оправдаться перед Богом, то мы ошибаемся. Нам не пойдет в зачет это оправдание. Это невозможно вот так вот оправдаться, что меня не учили, и все, я же не ребенок шестилетний, ведь правда? Взрослый, самостоятельный, умный человек, который имеет образование, и нередко даже высшее образование, который может теперь легко брать любые книги на эту тему, любые другие книги, сейчас все в достатке, вот одних ярмарок только сколько. И в этих книгах искать путь спасения. Если мы думаем, что услышим его где-то вот на ходу, то это ошибка. Это наше недоумение просто. Мы не понимаем, что это великая наука спасения, ее нельзя постичь на ходу. Вот так вот скачком это дело не взять. Просто так по ходу жизни это не одолеть. Святитель Игнатий говорит, этому надо посвятить жизнь. В этом есть смысл жизни человека. Если мы правильно верующие люди, то смыслом нашей жизни должно быть что? Спасение. А мы должны понимать, что спасение без покаяния, оно не бывает. Почему я так смело вот говорю, и вы говорите, что покаяние? Почему? Доказать можете сходу? Почему покаяние это главное для нас? А кто нас к этому призывает? Я вот на это вас к этому подталкиваю. Кто нас призывает к покаянию? Господь Иисус Христос. Первые слова проповеди Господа Иисуса Христа – покайтесь. Так, если 2000 лет назад уже было это сказано, потому что тогда уже приблизилось Царство Небесное непосредственно к людям, потому что сам Царь этого Царства, Господь Иисус Христос, пришел в мир, а уже прошло 2000 лет. Уже сейчас разве не надо просто кричать об этом, что уже 2000 лет, как приблизилось Царство Небесное к нам, а мы все еще не думаем готовиться к этому Царству Небесному. А последние слова проповеди Христа, они тоже о покаянии или нет? Вы точно знаете эти слова? Что и последние слова проповеди Христа тоже о покаянии. Знаете, читали Евангелие? И проповедано быть покаянию во всех народах во имя Мое. Покаянию и прощению грехов. То есть последние слова Господа Иисуса Христа тоже касаются покаяния. Это говорит о том, как учат святые отцы, что покаяние – это главный смысл Евангелия. Если Евангелие – это благая весть о спасении, о приходе в мир Спасителя, то эта главная благая весть не может быть нами принята без покаяния. Именно с этого начинает Господь и с этим и заканчивает. Опять же, дальше спрошу вас, с чего покаяние должно начинаться? Вот мы можем говорить сколько угодно, и на проповедях это могут много раз нам повторять. Покаяние, покаяние, требуется покаяние. Что такое покаяние? Первое – это изменение ума, да. Ну как-то же я должен понимать, а что грех, а что не грех? Если мне об этом не будут говорить, и я сам не буду это узнавать, я так и буду жить во грехах, и при этом буду считать, что я пребываю в покаянии. Тогда какая разница с теми, кто считают себя неверующими и в храм вообще не ходят? Они же также живут во грехах. Ну, положим, они делают какие-то совсем безобразные грехи, а я менее безобразные грехи делаю. Вот вся разница. Но святитель Игнатий говорит, что нет в мире людей, которые были чисты и совершенно добры. Есть менее злые и более злые, менее грешники и более грешники. Вот критерий, по которому мы должны с вами оценивать свое состояние. А так, чтобы кто-то из нас был совершенным, чистым от грехов, этого нет, он говорит, нет. Каждый на себя просто должен посмотреть под определенным углом зрения, с определенной точки, позиции, с позиции Евангелия, с позиции аскетики, посмотреть на себя и увидеть гору этих самых грехов и ужаснуться. Вот только тогда можно человеку сокрушиться, когда он узнает свое действительное состояние. Вот к этому как раз призывает аскетика, этому учит аскетика. Видеть себя, знать свое нутро, знать свое состояние, знать свое сердце, что живет в этом сердце, кто живет в этом сердце. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит такие страшные слова. Кому человек подобен в жизни, с тем он будет и где? В вечности. Посмотрите, какая простая, но великая совершенно мысль, страшная одновременно, потому что она обличает нас полностью. Если мы имеем здесь, на земле, подобие сатане, то гарантированно в вечности мы будем с сатаной. Это ад. Если мы здесь, на земле, будем иметь подобие Христу, то в вечности мы будем со Христом. Кто-нибудь хотел бы сам добровольно в ад? Ведь нет, ну это же абсурд. Но кто из верующих людей, кто из христиан может такое сказать, что «а мне все равно»? Это так неверующие заявляют. Есть такие верующие, которые говорят: «а, я все равно в рай не попаду». Ну где вера-то тогда, на чем она основана? Если человек все равно не собирается стремиться к вечности, он так и будет жить, как попало. Ведь у нас все-таки настрой должен быть правильный, мы должны избегать ада. Всеми силами, способами, средствами, которые есть у нас здесь на земле, избегать вот этих вечных мук. Но что для этого надо? Опять вернемся на несколько выражений назад. Надо уничтожить в себе образ сатаны. Надо развить в себе образ Христа, чтобы быть со Христом. Теперь скажите мне, образ Христа – это что в нас? Что это? Общим словом надо сказать – добродетели. Добродетели. Давайте говорить языком аскетики. Мы с вами собрались специально по этой теме беседовать. То есть, если мы с вами будем иметь неточные понятия, как уже было сказано, первое – это исправление ума. Ум должен принять новые, точные, правильные понятия о спасении. Если этих понятий не будет, мы так и будем думать, что надо прежде всего иметь любовь. Это ошибочный взгляд или правильный взгляд? Любовь – это высшая христианская добродетель, все согласятся, да? Ее надо иметь, к ней надо стремиться. Но как ее достичь? Как сразу достичь любви? Это все равно, что взять сразу и написать дипломную работу, не учившись в институте, и не закончив даже школы средней. Ну, как мы это сделаем? А то еще и научный труд или изобретение какое-нибудь сделать. Ну как? Надо пройти все этапы, которыми приобретается любовь. Любовь – это высшая христианская добродетель, которая состоит из всех остальных предыдущих добродетелей. Она является совокупностью всех других добродетелей. Слышите, как это все серьезно? Прежде чем заиметь любовь, к которой мы так вроде бы все стремимся и понимаем, что она нужна, мы должны другие добродетели приобрести. Поэтому не будем наперед вот перескакивать сразу через много-много ступеней. Давайте приобретать первоначальные добродетели. Добродетели – это подобие Христу. Они нам нужны. Что такое подобие сатане? От чего мы должны избавляться? Это же как называется?
Страсти.
Если мы имеем в себе страсти, то это есть подобие сатане. Значит, если мы при жизни эти страсти в себе не узнаем, если мы с ними не проведем должной борьбы, если не сломаем их, то в нас никак не родятся противоположные им добродетели. Значит, в нас сохранится подобие сатане, значит, после кончины мы обязательно будем с ним. Это есть ад, это есть вечная мука. Поэтому, братья и сестры, вот зная эти элементарные понятия, на которых держится вся аскетика, мы с вами должны делать правильные выводы сейчас, пока еще не поздно. Потому что тогда, когда придет время отчета, там уже ведь ничего не изменишь и уже ничем не оправдаешься. Почему? Еще раз возвращаюсь к началу, потому что для нас с вами сегодня все доступно, абсолютно все. Книги, видеофильмы, лекции, встречи, личные беседы. Все, все возможно. Мы теперь носим крест, и никого не боимся, мы теперь держим иконы дома, и никого не боимся, храмы открыты. Правда? Все доступно, все доступно. Сегодня те, кто пользуется интернетом, там вообще все могут найти. Все первоисточники там, пожалуйста. Проблема в чем? Или у нас нет времени, или мы не хотим, или мы не понимаем, что нам нужно делать. В чем реально выражается христианская жизнь? Так вот, если мы говорим, что покаяние нам необходимо, это главный смысл Евангелия, это главный смысл проповеди Христа, то тогда мы должны знать, с чего начинается покаяние. Как оно реально делается, это самое покаяние. Вот сходу сейчас кто-то может сказать, какие первые признаки покаяния в человеке? Если вы лекции слушали, может быть, уже знаете. Первые признаки покаяния. Они ведь, покаяние не что-то такое абстрактное. Это в целом, да, это изменение жизни. То есть страсти мы должны побеждать, а противоположные им добродетели должны взращивать. Но начало, начало покаяния, как учит святитель Игнатий, заключается в нищете духа, в сокрушении сердца, в плаче о грехах. Под плачем надо понимать не слезы, которые у нас бегут, потому что слезы духовные – это редчайший дар. Редчайший дар. Далеко не все святые имели этот великий дар. Но под плачем нужно понимать искреннее, глубокое сожаление о грехах. Вот так все просто. Если мы умеем жалеть о том, что мы натворили в предыдущей жизни, то для этого надо знать, что мы натворили. Нужны опять какие-то критерии, по которым бы мы определили, а что мы наделали греховного-то? Что мы не того натворили в жизни? О чем нужно сожалеть? Вот здесь нам нужна помощь. Мы должны знать хотя бы какой-то перечень грехов, которые, ну, мы должны признать, что если это грехи, то надо их считать грехами. И святитель Игнатий говорит, первое – это признание грехов. Если мы грехи не признаем, то как мы в них покаемся? Мы в них не только не покаемся, мы их не прекратим делать, мы их будем продолжать делать. Тогда в чем выражается наше деятельное покаяние? В том, что мы пришли в храм, отстояли 2-2,5 часа, или побыли на молебне, или поставили 10 или 100 свечей, или принесли пожертвования. Это еще не признаки покаяния. Это делают маловерующие и даже неверующие люди, которые тоже сегодня приходят в храм. Вот до спасения здесь еще очень далеко. И вот практика христианской жизни, как мы называем аскетика, которая учит практическому покаянию, она говорит о том, что первые признаки правильного покаяния – это нищета духа. Нищета духа одновременно – это что такое? Вот все, мне уже подсказывают, потому что все лекции уже слушали. Нищета духа – это начало смирения. Посмотрите, как все премудро связано в вере. Кто-нибудь хотел бы обрести смирение? А все? А почему? А потому что заповедь есть. Какая? Бог гордым, а смиренным? Вот если мы хотим благодать спасения приобрести, нам надо смирение иметь. С чего начинается смирение? С первой ступени нищеты духа. Это нищета духа – это первая ступень смирения. Вот видите, как все просто. Мы и покаяние должны начинать с первого правильного состояния нищета духа. И смирение первой ступенью имеет нищету, нищету духа. И еще нищета духа – это еще что такое? В Евангелии. В Евангелии очень важный есть момент, где нищета духа стоит на первом месте. Это что такое? Развожу руками, сдаюсь. Вы должны это знать хором, все говорить должны. Вот, вот, посмотрите. Посмотрите, сестры читают Евангелие. Смотрите, не все не читают. Лестница, ведущая в Царство Небесное. Мы ее должны знать. Прямо она должна от зубов отскакивать. Вот тот, кто сейчас сказал, что это первая ступень лестницы блаженств, которая ведет на небо, я сейчас этого человека спрошу для проверки, чтобы и остальным не было стыдно. А какая четвертая ступень сходу, можете сказать, этой лестницы? Вот сначала мы голову подняли вверх, как всегда, да? Нам задуматься надо. Кроткий – это вторая ступень. Нет, третья, я сам уже врать начинаю на ходу. Это третья ступень. Вот почему мы... Почему мы не знаем? Алчущий, да. Как мы делаем это? Мы представляем, что мы на литургии, мы поем сейчас вот эти вот блаженства, пели, допели до четвертой, считали по пальцам и назвали. Ну правильно, примерно так мы делаем. Это еще те, кто внимательные люди, кто стоят на литургии не мечтают о чем-то постороннем, а молятся, стоят. Молятся и хотя бы слушают то, что там говорится и поется. Если вот мы так будем на службе стоять, то мы там все равно услышим, что на каждой литургии евангельские блаженства поются каждый раз. И все они, все девять по порядку они пропеваются. Хотя бы так их надо выучить в режиме пения. А вообще-то нам надо знать, по порядку их надо называть все. Вот сами для себя устройте экзамен, сами для себя. Попробуйте приучить себя каждый день повторять вот эти евангельские блаженства. То ли во время утреннего правила, то ли перед сном, то ли по ходу дня. И приучить себя их просто запомнить и по порядку называть. Потом, когда сами захотите себя еще большему научить, задавайте себе задачу. А шестое какое? А четвертое? А третье какое? Сами себе, ну как таблицу умножения. Да ведь так ведь учили? Примерно так. В разнобой говорят, спросите, он знает? Да, знает. Но это еще не самое главное. Самое главное надо знать, почему они находятся в такой последовательности. Это же не просто набор заповедей. Это лестница. На лестнице ступени. Эти ступени идут по порядку, правда ведь? В евангельских блаженствах установлен особый порядок. Этот порядок установил Господь Иисус Христос. Нельзя начать с третьей ступени. Нельзя начать с пятой ступени. Начинать надо всегда с первой ступени. Как и на лестницу, если мы хотим взобраться на второй этаж, например, в нашем доме, то мы начинаем с первой ступени первой лестницы. Если мы начнем скакать, то это опасно несколько. Мы можем запнуться, упасть и разбиться. А в духовной жизни скакать вообще невозможно. В духовной жизни так разбиваются, что это заканчивается большими бедствиями духовными, прелестью и непониманием своего действительного состояния и вплоть до вечной муки в аду. Духовная лестница, ведущая на небо, то есть эти самые евангельские блаженства начинаются с первого по порядку – блаженны нищие духом. Вот это и есть, как говорит святитель Игнатий, первый признак правильного деятельного покаяния. Этому нас учит аскетика. Как обрести нищету духа?
Изучать себя.
Ну, почти правильный ответ, да. Почти правильный ответ. Святитель Игнатий говорит очень, очень простые, очень точные и мудрые слова. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего научает нищете духа. Оказывается, не просто так аскетика заведена в церкви, не просто так ее все века проповедовали и передавали из поколения в поколение. Сначала этот опыт передавался из уст в уста. Сначала деятелей покаяния было очень много. Они были не только в монастырях, не только среди отшельников, они были и в городах деятели покаяния. И каждый христианин, который хотел бы научиться спасению, покаянию, особенно первой ступени нищете духа, он приходил, и его наставляли в этом. Проблем никаких не было. Но вот пришли такие времена, когда таких учителей осталось мало. Что отцы сделали в тот период? Ну как передать? Они же прозревали будущее. Они знали, что через 2000 лет мы с вами соберемся вот здесь и будем еще говорить об аскетике. Правда, они плакали. При этом ученики подходили, спрашивали: «Отче, что будет потом, перед концом света? Какие будут христиане тех последних времен?» Старец молился, углублялся в себя, а потом вдруг у него на глазах появлялись слезы. И он некоторое время не мог ответить из-за этих слез. Ему так было горько. Горько видеть то, что ему открыл Бог. Господь ему открывал наше состояние. Состояние нас, сегодняшних христиан. Когда мы, называясь христианами, преспокойненько живем в страстях, совершаем грехи и порой смертные грехи, и грехами их не считаем, и что самое жуткое, мы в этом состоянии куда ходим? На причастие. Мы в этом состоянии, бывает, ходим на причастие. Это трагедия из трагедий. Нет страшнее греха, учили отцы, чем недостойное причастие. Это навершение всем грехам, говорит святитель Игнатий. Вот всего уже набрали, нахватали, одного не было еще, недостойного причастия, как самого страшного греха. Если еще это сделаем, окончательно врагами станем Богу. И уже исправиться, исцелиться после этого ум уже редко когда может. Видите, как страшно допускать недостойное причастие. Так вот, когда поплакав, старец говорил своим ученикам, что грустные будут времена, что оскудеет любовь, что не будет покаяния. Чтобы найти его, надо будет пройти многие-многие километры, чтобы найти каких-то людей, или пройти многие-многие книги, или жизнью своей как-то приготовиться к этому. А опять же, по учению отцов, есть такой способ у Господа, нас нерадивых, когда мы вроде бы стремимся к вере, мы вроде бы как-то изображаем свое покаяние, но правильно то, что необходимо, не делаем, тогда есть такое понятие «промыслительное смирение». Если вы уже о нем слышали или читали, в 5-м томе святой Григорий Синаид, небольшой, в общем-то, отрывок всего вот такого размера, но он говорит, что если человек нерадив, ленив или не способен, что ли, к духовному труду, но просит ежедневно «Господи, спаси», стремится к вере, на словах как бы хочет покаяния и спасения, тогда Господь такому устраивает промыслительное смирение. То есть тот, кто добровольно не хочет смиряться, кто добровольно не хочет обретать нищету духа, которая обретается, как говорит святитель Игнатий, в борьбе со страстями, таким Господь попускает промыслительное смирение. Если сказать просто, это бедствие. Бедствие какое-то в жизни, тяжелейшие приключения в жизни, при котором человек впадает в состояние бессилия, беспомощности, доводящее его уже до отчаяния, вплоть до незнания, как дальше жить. И тогда такой человек может сокрушиться духом. Вот это промыслительное смирение, оно происходит по Божьему промыслу. У нас в храм приходят нередко люди в таком состоянии. Вот когда их уже разбило полностью, они уже всех обошли, всех, кого знали, все советы уже выполнили, и приходят с последней надеждой, вот еще у вас не был, может, вы что-то скажете. И если такой человек, подготовленный вот этой трагедией, способен слушать, когда ему объясняют, почему с ним это случилось, что это закономерное последствие его неправильной греховной жизни, что ему надо исправлять свою жизнь, что ему надо бороться со страстями, что ему надо для начала хотя бы веру выучить, оглашение пройти. Вот такие люди, некоторые, бывают уцепятся, вот так уцепятся, что потом не знаешь, куда бежать. Они пока все не выжмут, пока все не узнают, они не уходят, потому что они больше уже не знают, как жить. Наподобие клеща, вот впивается человек, спасите, спасите, говорит. Вот если мы с вами добровольно не будем заниматься аскетикой, и одновременно мы считаем себя христианами, и хотели бы спастись, но не знаем как, то Господь может такое сделать и для нас, для верующих людей, но тогда, когда вера у нас еще мертвая, вера еще не живая, тогда оживиться наша вера может в результате какого-то потрясения. Способ очень болезненный, способ очень тяжелый. Но тем не менее, чтобы нам спастись, лучше пройти вот эту хирургическую операцию, вот этот жесткий тренинг такой, для того, чтобы сокрушиться духом. Потому что с этого именно только лишь и может начинаться спасение человека. Нищета духа, сокрушение сердца, плач о грехах. Вот давайте теперь посмотрим. Если деятельное покаяние, которое начинается с первой ступени нищеты духа, так важно для нас, и можно обучиться нищете духа в борьбе со страстями, а борьба со страстями – это и есть начало аскетики, первый этап аскетики, то нужна нам аскетика? Нужна нам аскетика. Вот моя задача была убедить вас в том, что мы не должны бояться этого слова. Мы не должны бежать, затыкать уши, закрывать глаза, делать лица свои каменными, когда нам говорят, что надо вести борьбу. К тому же нередко сейчас звучат такие слова противоположного содержания. Сейчас говорят нередко, да бросьте вы заморачиваться. Да не надо это все, зачем? Живите спокойно. Вот приходите, вот молитесь, вот свечи ставьте, вот правила выполняйте, ну вот посты соблюдайте. Вот примерно так говорят, можно спастись. Но аскетика же так не говорит. То есть в аскетике-то по-другому нам преподает спасение. Если мы с вами поверим в какие-то противоположные аскетики и учения, то как нам тогда спастись? И почему тогда все 2000 лет спасались именно так, как аскетика учит? Есть аскетика, которая касается монахов, есть аскетика, которая для отшельников, а есть аскетика для мирян, для нас. Если мы, как миряне, будем вообще чуждаться аскетики, считать, что это какие-то страшные подвиги, которые нам все равно не подсильны, это не есть, не спать, никогда не ложиться или спать на голой земле, мы ошибаемся. Эти непосильные подвиги, они нередко приводят к превозношению, к самомнению. А это приводит к чему в конечном итоге? К прелести. прелесть, страшнейшая погибель для души человека. Поэтому отцы учили так, что чрезмерные телесные подвиги, они могут быть даже опасны. Их не надо сразу делать, к ним не надо сразу приходить, хвататься за них. Нужно начинать с правильного понимания, кто я есть. И применять к себе только такие подвиги, которые посильны мне, моему состоянию здоровья, моему социальному положению, моему опыту духовному, опыту соблюдения постов, моей работе. То есть вот все нужно учесть человеку, чтобы применить к себе такие аскетические упражнения, которые нам будут полезны. От этих аскетических упражнений правильных мы постепенно придем в состояние нищеты духа. Мы вступим на эту первую ступень, а с нее Господь уже нас поведет дальше, по этой самой лестнице, которая одна единственная приводит человека в небо. Поэтому для нас, для мирян, аскетику никто не отменял в том режиме, который необходим именно нам, в соответствии с нашим состоянием и положением. Та часть аскетики, которая нам нужна, это и есть борьба со страстями. То, как раз о чем мы говорим, о чем вот у себя в приходе говорим уже много лет, и в последнее время неведомым таким Божьим промыслом эти лекции, эти книги начали распространяться и в других местах. Вот. Это для нас самих очень неожиданно, но тем не менее это и удивляет, потому что оказывается в людях действительно сохраняется это желание. Оно не уничтожено до конца. Кто бы нам ни говорил, что не надо ничего, хватает вот этого, никакая аскетика нам как будто бы не нужна, а в людях все равно остается интерес. Вот откуда у вас этот интерес, поделитесь? Вы откуда знаете, что аскетика нужна? Из книжек прочитали? Ну, вот видите, вот мы виноваты в этом всем, да. Вот за последние 3 года необходимость нас заставила вот те лекции, которые были когда-то сказаны в приходе на обычной воскресной школе, нас заставила необходимость издать это все в виде книг. Какая причина? Причина в том, что нам надо было доказать, что мы не врем. Потому что, когда мы начали об этом говорить, и лекции стали распространяться, то появились люди, которые стали возражать. Не просто возражать, а даже ругать нас. Ругать и даже хулить нас стали. Для нас это было большим недоумением. Мы сидели у себя там в норе и думали, что все так делают. Вот такая у нас была какая-то простота такая странная. Мы думали, что везде так делают вообще. А потом, когда появились реальные враги и стали говорить, что мы вообще плохо делаем, что мы народ губим, мы вообще ведем людей в отчаяние там и прочее, начали нас такими страшными словами обзывать, что мы поняли, что надо доказывать, что это не наше учение, это не мы у себя там в храме придумали, это святоотеческое учение. И вот после этого пришлось оставить часть важных дел и заняться оформлением этих лекций уже в правильном богословском виде, с тем, чтобы пройти издательский совет, чтобы они получили законный гриф издательского совета, чтобы официальное издательство их бы напечатало и распространяло. Вот это вот наш такой горький опыт. Если вы хотите познакомиться не только с лекциями, но и с книгами, мы успели рассказать только о 3 страстях еще пока. Это гнев, тщеславие и печаль. Здесь есть отличия. Здесь говорится простым языком, без ссылок на святых отцов, без точных цитат в лекциях говорится. Потому что лекции говорились вот так для прихожан. Как вы собирались в воскресенье после литургии, люди оставались вот так же. Ну, народу было вот так, наверное, вот наполовину поменьше. И моя подготовка занимала порой времени 30-40 минут или час. Я выходил на занятия вот с такой запиской, которая умещалась в ладонь. Не больше, больше ничего не успевал написать. Я не знаю, как я эти лекции вообще говорил, как они вообще получились, но вот как-то они до сих пор выпускаются, слушаются. А в книгах появилась необходимость привести точные доказательства со ссылками на творение святых отцов и на священное писание. Иначе издательский совет не пропустил бы. Но как только появились книги, мы обнаружили следующее. Вдруг опять волна интереса, волна спроса, оказывается, людям это надо. То есть вот мы сами для себя открываем какие-то новые явления. Вот сейчас, когда много говорится о возрождении России, сейчас, когда предпринимаются какие-то меры и в государстве, и в церкви к тому, чтобы Родину нашу возродить, то мы должны как понимать, что наша Родина, из чего она состоит, что надо возрождать? Ну, народ. Ну что наша родина? Ведь это же ни дома, ни здания, ни заводы ведь, да? И в другой стране тоже заводы, тоже дома, тоже здания. Какая разница? Нет, народ надо возрождать. Мы понимаем, что наша родина, Россия, образовалась на основе веры православной. Только вера нас всех объединила и изменила качество души нашего народа. Поэтому сейчас, если мы будем говорить о возрождении России, мы должны говорить о возрождении народа. Это значит, мы должны говорить о возрождении веры в народе. И если мы с вами православные, которые себя считают верующими людьми, хотим, чтобы вера в нас возродилась, то мы должны в себе возродить, вернемся к началу, о чем мы говорили, что мы в себе должны возродить? Покаяние. Покаяние. Возрождение России, народа, веры без покаяния невозможно. Потому что главный смысл Евангелия – это покаяние. Покаяние деятельное, практическое, начинается с нищеты духа. Нищете духа мы обучаемся наиболее удобно при борьбе со страстями. Вот мы пришли с вами к аскетике. В конечном итоге, вот я сейчас скажу странные слова, может быть, они кому-то даже не понравятся, может, кого-то удивят, но возрождение России, если уж мы этого хотим, заключается в аскетике, которая для каждого конкретного человека необходима, как необходима, не с целью возрождения России, а с целью личного спасение. Вот так удивительно вера наша сочетает личное благо с благом общественным. Ну вот видите как? Оно с этого и началось все. С этого и Россия началась. И вера дала великое благо всем народам, которые на территории России жили. И вера сохранила наш народ, нашу государственность. И сейчас только вера, которая начнется, если с покаяния. Вот все то, что сейчас предпринимается в церкви, огромные усилия к тому, чтобы начать социальную работу, активную социальную работу, то это только первый этап, первая ступень, которая должна привлечь народ к церкви. Но если народ придет к церкви, то церковь должна научить покаянию. Потому что только при покаянии перерождается душа. Покаяние деятельное начнется только лишь с сокрушения сердца, с нищеты духа, который рождается при борьбе со страстями, то есть в аскетике. Мы должны это делать. И делать, опять же, ради личного спасения. Видите, как все просто? Вот как все увязывается. Давайте теперь вторую часть сегодняшней лекции. Мы постараемся поговорить о страстях. И вопрос как раз этого касается. И он есть продолжение темы, естественное продолжение темы. Страсти. Если мы читаем у свидетелей Игнатия, что вот это деятельное покаяние начинается с нищеты духа, а нищета духа наиболее удобно приобретается в борьбе со страстями, то мы с вами должны понять, что такое страсти, как они проявляются, как они развиваются, как с ними вести борьбу, как они между собой связаны. Вот об этом давайте поговорим вот эти следующие 45 минут, чтобы подготовиться к завтрашнему занятию, если так будет угодно Богу, где мы попытаемся рассмотреть пример каких-то страстей. Вот как мы работаем с дневником кающегося, в чем состоит смысл вообще этой работы, какие бывают грехи, ну и как им пользоваться. Значит, давайте прежде всего вспомним, в Евангелии кто-то находит или по памяти кто-нибудь сейчас приведет какие-то слова Господа Иисуса Христа, какие-то заповеди, которые касаются страстей, борьбы со страстями. Чтобы мы с вами твердо были убеждены, что это не выдумка человеческая, что это Слово Божье, это призыв Божий к борьбе со страстями. И если мы с вами Евангелие будем читать, мы там эти заповеди должны видеть, что со страстями мы должны бороться. Кто-нибудь знает эти заповеди, которые бы сейчас нам пригодились? Не просто, да? Но это уже частная страсть, частный грех. А в целом, что нужна борьба со страстями? Что ты скажешь? Да. Вот что должен делать, не могу делать. А что не хочу делать, то, к сожалению, получается. Примерно так апостол Павел говорит. Но он говорит от лица нас всех. Мы должны с вами понимать, что страсти действуют у нас принудительно. Это насилие над нашей природой, над нашим человеческим естеством. Это дирижирование нами. Мы, к сожалению, здесь выполняем роль куклы, марионетки. И сатана очень легко управляет нами, как кукловод, держа за ниточки нас, эти ниточки страсти. И он легко управляет нами. Как пошевелит какой ниточкой, такая страсть срабатывает. Нам в это трудно поверить, но если мы с вами будем внимательны к себе, если мы с вами будем анализировать то, что с нами происходит в жизни, мы сами себе это легко докажем. Почему, например, я разгневался на то, что мне сказали что-то неприятное? А почему я разгневался? Какая причина? Почему у меня сработал гнев, когда меня оскорбили? Кто-нибудь знает, вот с позиции аскетики, почему так? Потому что задевается мое самолюбие, самолюбие задевается мое, оно у меня вот такое вот раздутое, разросшееся, я с ним родился, во-первых. Во-вторых, я всю жизнь себе взращиваю, я же его не знаю, а оно само по себе растет, оно питается, я ему даю эту подпитку, и оно мне даже приятно, оно же мне нужно, правда? Нужно, а как я буду добиваться-то в жизни-то? Мне надо вот эту вот гордость, силу, самоуверенность, надо же, правда, мы же тренируем это все с детских лет. В садике обидели, а папа говорит, ты ему сдачи дай. Самолюбие нельзя мое задевать, правда ведь? Если меня кто-то обидел, слово сказали, что надо в ответ сделать? 10 слов сказать, да? Ну вот, вот мы всю жизнь с вами так живем. Если я чего-то не добился, мне плохо. А чтобы добиться, надо пойти сказать, надо пойти сделать, договориться, обмануть, схитрить. Раз сделал, добился. Самолюбие подпитал. И вот самолюбие, поскольку оно так развито в нас, то как только его задели, так оно сразу возмущается и сбрасывает свою силу в гнев. Зачем? Себя защитить. А которые не гневливые люди, тогда у них куда оно все сливается? В печаль. В печаль. Потому что слезы сами просто себе тоже не текут. Можно, конечно, заплакать от того, что больно стало. Ударили пальчики или порезали. Бывают от боли слезы. От природы, от естества. А бывают слезы печали. Когда горько от того, что случилось что-то не по-моему, и ничего сделать не могу. Не отомстить, не переменить ситуацию. В результате плачем. Хотя бы этим, скажем так, отойти. Отошел, хотя бы этим отошел, успокоился. Таким образом, если мы с вами не знаем свои страсти, то они прекрасно в нас развиваются. Если мы не понимаем аскетику, то мы не сможем ничего противопоставить страстям. Мы будем все время их развивать, вольно или невольно. И вот для меня, кажется, более такая яркая, что ли, фраза, наиболее яркое выражение, касающееся аскетики, оно звучит так. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие погибель». Ужас какой! «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». А в первой части я забыл сказать – и многие идут тем путем широким. Если точно сказать заповедь, давайте прочитаю, чтобы уже не сбиться. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот в этом выражении меня больше всего пугает, что ли, самого меня пугает, что широкими вратами и пространным путем идут многие. А тесными вратами входят и идут узким путем немногие. Почему? Потому что не могут их найти. И вот мы сами хорошо с позиции аскетики хорошо должны понимать, что вот эти самые тесные врата, в которые мы должны протиснуться, чтобы встать на этот узкий путь и идти в Царство Небесное, это и есть нищета духа. Это эти самые врата. Почему мы не можем найти эти врата? Мы не знаем нищету духа. Мы не понимаем ее. Она нас тяготит, она нас мучит, она не приживается к нам. Кстати, почему? Кто-нибудь может ответить? Почему нищету духа мы терпеть не можем? Почему она так противна-то нам? Почему? Да гордость же проклятая, она же мешает, она не дает. У нас же противоположное состояние. Нищета духа, мы же с вами договорились, это начало смирения, да? Смирению противоположно гордость. Вот и все. Нам надо нищету духа как-то принять, чтобы с нее начать и двигаться. Она никак нам не дается, потому что в нас живет гордость. Вот горе-то. Вот мы закрыты с вами в капкан. Но мы должны по теории хотя бы с вами знать, что с этого только начинается спасение. Это первые признаки покаяния правильного. Любое другое покаяние будет ложным. Это будет самообман или бесовский обман, прелесть. Так вот, немногие находят эти самые тесные врата, а путь, который вот этот узкий, тесный и скорбный, это борьба со страстями. Вот так Господь в этой заповеди нам с вами открывает тайну аскетики. Что именно тесными вратами надо входить и узким путем идти. То есть начинать с нищеты духа и вести борьбу со страстями до какого предела?
До бесконечного.
Нет, до последнего издыхания. До последнего вдоха. Почему? Потому что, по примеру святых отцов, мы знаем, что сатана до такой степени хитер и лукав, что даже святых пытался уловить в последние минуты жизни. Потому что смерть – это такая тайна, которая связана с определенным страхом. Мы же там не были. Мы же не знаем, что будет там, какие будут последствия. И поэтому смерть пугает любого. Почему я так говорю правильно и не ошибаюсь? Потому что сам Господь это показал на себе. В Гефсиманском саду вспомним, как он страдал. Это были настоящие страдания его человеческого естества. Он принудительно подвергался этим страданиям, как думаете? Или добровольно им себя подверг?
Добровольно.
Да. Если бы его человеческая природа была повреждена, тогда бы он так страдал, как мы. Но он же Бог. Он не мог в себе иметь никакого повреждения, ведь правда? Он же Сын Божий. Значит, он допускает это добровольно. Но страдание происходит так натурально, как оно происходит в нас в эти же точные минуты, в эти же моменты. Поэтому страх смерти – это естественное состояние для человека. И преодолеть его можно только сверхъестественной силой. Если мы с вами будем жить правильно по-христиански, если мы будем иметь смирение, которое привлекает благодать, то только благодать может преодолеть действие естества в человеке, в том числе даже страх. И вот Господь для того и попустил этим страданиям быть, для того и пошел на крест и на смерть, чтобы победить даже действие естественного страха в человеческом естестве. И нам теперь после искупительной жертвы Христа дается эта благодать, эта сила, с помощью которой мы можем преодолевать не только страсти противоестественные, а даже побеждать действие естества в себе, даже такое, как страх смерти. Вот так нам доказывали это все древние подвижники, мученики, страстотерпцы, в том числе пример царя страстотерпца и его семьи. Страх смерти был преодолен с помощью действия благодати. Сознательное, разумное, добровольное шествие на крест, на смерть. С пониманием, что это будет. Итак, почему же многие идут широким путем? Потому что гордость нам мешает обрести нищету духа. Она нам противна, она невыносима. Есть такая уникальная, я бы сказал, книга. Она основана на статье святителя Игнатия. Статья называется «О терпении». Мы ее назвали книгу «Самоукорение и терпение», чтобы подчеркнуть современному человеку, что в этой книге говорится о том, как приобрести терпение. Святитель Игнатий статью назвал «О терпении», но главная суть статьи в том, как его иметь. Мы здесь подчеркнули, что терпение рождается от самоукорения. Самоукорение. Вот это вот христианское делание, вот это аскетическое упражнение, оно нужно нам всем. Оно как раз приводит к нищете духа. Это практическое покаяние, о котором мы вот сейчас начали говорить. Но почему самоукорение так противно людям, которые не хотят покаяния, которые призывают радоваться? Сейчас есть такое направление в проповеди, странное направление, когда нас призывают не скорбеть, не печалиться, потому что это приведет к депрессии, к отчаянию. Слышали такое? Надо радоваться, говорят. Сразу начинайте радоваться, и все будет хорошо. Это обман. Если бы это было так, тогда бы Господь Иисус Христос не сказал «блаженны плачущие». Это, кстати, какая ступень «блаженны плачущие»? Вторая ступень евангельских блаженств – «блаженны плачущие», потому что они утешатся. Когда человек заплачет, сначала надо что сделать? Первое – обнищать духом. Вот когда мы нищими духом станем, когда мы увидим свое уродство, когда мы увидим свою греховность, страсти, плен, рабство, ожидающую нас вечную муку, ну как же мы не заплачем? Тот человек, который не хочет в ад, который понимает хотя бы частично, что это за мука вечная, у которой нет никакого конца, который при этом никого и ничего не видит и все время только страдает. А страдает от чего человек в аду? Что мучит человека в аду? Собственные страсти. Вы посмотрите, как все завязано вот в тугой узел очень. Мы должны это все понимать. Если мы страсти здесь не победим, то в раю с ними делать нечего. Туда с добродетелями входят. Значит, страсти нас утянут в ад. Они нас будут вечно мучить. Если мы их здесь удовлетворяем все время и развиваем, то там их удовлетворить уже будет невозможно. Вот там они нас будут мучить. Причем мучить будут всегда. Почему? Потому что там нет времени. Видите опять, как все просто. Нет времени, всегда одно и то же состояние, изменить которое нельзя. Покаяние в аду действует? Нет покаяния в аду. Нет. Почему? Потому что уже нет у человека веры. Потому что покаяние действует только от веры. А почему в аду веры нет? Потому что уже есть точное знание. Точное знание. А во что там верить? Все человек уже видит своими глазами. Господа ему показали, ангелов он видел, Царство Небесное после кончины ему коротенько показали, чтобы он знал, что это такое, чего он лишился, к чему он не готовился, хотя мог. А потом отправился туда, ад, в те самые вечные муки, о которых что-то слышал, но не хотел верить. Не хотел изменять свою жизнь, чтобы избежать вот этих вечных страданий. И там это наступает навечно. Потому что время там выключается. Все. Однообразное состояние всегда. Покаяние там не действует. Ну да, а как исправляться? И через тело страсти не удовлетворишь. Нет больше того средства, через которое можно было бы удовлетворять страсть. Вот такая трагедия. Поэтому вот это самоукорение, оно очень тяжело принимается нами, потому что у нас нет правильной веры, от которой может родиться надежда на Бога. Вот когда мы начинаем напоминать себе грехи, что с нами бывает? Кто-нибудь пробовал вспоминать старые грехи, которые натворил в жизни? А грехи свои надо знать сначала, я забыл. Вы знаете старые грехи свои? Вот у нас вот есть этот самый дневник кающегося, о котором мы попытаемся поговорить завтра более подробно, а сегодня только в общем скажем. Вот пример вам на экране сейчас. Здесь выведена первая страсть, чревоугодие. Обратите внимание, идет перечень грехов. Первые грехи по порядку жирным выделены. Это самые страшные грехи по этой конкретной страсти. По страсти чревоугодия есть самые страшные грехи, которые называются смертные грехи. Дальше идет перечень грехов обычным шрифтом. Это мы назвали тяжкие грехи, которые мы каждый день творим, к сожалению, и немало у нас за всю жизнь. А в конце будет курсивом перечень грехов, так называемые простительные грехи, как их называет святитель Игнатий. И вот если мы так каждую страсть разберем, то мы найдем множество своих грехов. Если мы увидим эти грехи за всю прошлую жизнь свою, то нам страшно от этого будет? Если нам будет от этого страшно, то мы должны в этом себя укорять. А зачем укорять себя? Чтобы получить прощение этих грехов. Господь прощает грехи при определенных условиях. Знаете эти условия, при которых прощается грех на исповеди? Признание греха. Мы должны грех признать грехом. Если мы вот какие-то из этих грехов грехами не считаем, а как он нам простится, вот этот грех? Он останется нас висеть всегда. А святитель Игнатий говорит, что даже один смертный грех, оставшийся нераскаянным, должной степенью покаяния, он утянет душу в ад. Ну каково вот после этого нам с вами жить спокойно дальше? Ну как нам вот так вот не знать эти самые грехи смертные? Один из них в одноразовом повторении утягивает душу в ад, если я в нем не раскаялся до смерти, не успел, не знал, не признавал его за грех, а в большинстве случаев делал до конца. Вот и все. И все, что мы свечи жгли, все, что мы на коленях стояли, в храм ходили, милостыню подавали, все это нас не искупит из ада, потому что на нас остались висеть смертные грехи. Нам важно их знать, правда ведь? Ну, хотя бы знать для начала. Значит, прощение грехов происходит при трех условиях. Признание греха. Второе. Раскаяние во грехе. Степень раскаяния во грехе должна соответствовать степени греха. Грехи более тяжкие должны быть подвергнуты более искреннему и более продолжительному раскаянию. А есть грехи, которые в древности, по учению святителя Василия Великого, которое это каноническое учение, ему придана сила канона, есть грехи, которые отлучали человека от церкви на 5, на 7, на 10, на 15, на 20 лет. Вот так к христианам относились в прежние века. Если христианин согрешил определенным каким-то тяжким грехом, смертным грехом, то его отлучали от церкви на долгие годы. С нами сейчас все это не делают, но это не значит, что эти грехи не стали опасными. Это совсем не значит. Для чего отлучали человека от церкви? Чтобы он осознал вот эту отторженность от Христа, вот это свое бедствие, при котором вот закончится его жизнь сейчас, и он сойдет в ад. Ему же грех-то не прощался. Если он совершал смертный грех, он никогда не получал прощения греха сразу. Когда ему прощали грех, знаете? Ну, когда епитимия закончится. А зачем тогда епитимию назначали? Сразу грехи не отпускались, потому что человек должен епитимией своей был, должен был доказать, что он исправил свою жизнь. Он не повторяет этого греха, он жалеет о нем, он оплакивает грех. Недаром вот этот срок епитимии делился на три этапа. На первом этапе человека даже не впускали в храм. Он стоял при входе на паперти на коленях. И вот искренний христианин, который глубоко жалел о том, что он согрешил, он стоял искренне на коленях каждое воскресенье. Ради того, чтобы ему грех простился. Второй этап, его запускали в храм. Но он стоял у самого входа в храм. А когда говорили о глашении за дети, он уходил. Ему нельзя было даже присутствовать на литургии верных. И что только на третьем этапе ему разрешали присутствовать полностью на всей литургии. А на втором этапе еще бывало на коленях стояли. Вот так люди оплакивали свои смертные грехи. Ну а мы-то с вами что? Времена прошли и думаем, каноны тогда перестали действовать, что ли, уже? Отменил кто-то каноны? Нет, никто не отменил. Книгу правил и канонов церковных держали в руках? Не держали в руках? А вы все равно ее приобретите, она вот сейчас явно где-нибудь есть. Книга правил и канонов церковных. Там постановление всех соборов, в том числе вот святителя Василия Великого и других отцов, канонические послания. Это надо хотя бы прочитать для себя, чтобы хотя бы понимать, сколько каждый грех весил в духовном плане, сколько каждый отдельный грех вызывал какую епитимию, отлучение от Христа, от церкви, от причастия. Если мы хотя бы это будем знать, там множество смертных грехов переписано. Вот мы оттуда в том числе тоже брали в перечень смертных грехов, который идет в начале каждой страсти, и оттуда брали тоже примеры. Мы должны знать свои смертные грехи. Значит, если мы знаем свои грехи за прошлую жизнь, нам легко укорять себя в этих грехах. Но когда мы начинаем себя укорять, что у нас рождается при этом? Кто-нибудь пробовал? Надо разделять, отвлекусь ненадолго. Уныние и печаль – это две разные страсти. Уныние и печаль путаются, к сожалению, но святые отцы разделяли их. Нам желательно их тоже разделить, эти две страсти. Уныние – это ничего не делание для спасения. Сюда могут относиться и развлечения. Развлечения, веселость, телевизор, болтовня по телефону, хождение по магазинам и прочее, прочее, прочее. Когда я ничего не делаю для спасения. Вот что такое уныние. А печаль – это тогда, когда я огорчился, расстроился, меня охватила тоска. Печаль мира сего, говорит апостол, что делает с нами? Смерть соделывает. А печаль ради Бога рождает в нас что?
Покаяние.
Покаяние. Вот видите, кто-то знает все-таки, надо знать эти вещи, это очень полезно. Хотя бы некоторые знают, это нам пример, согласитесь, правда ведь? Кто-то ведь знает. А я почему не знаю? Я тоже должен знать. Это вещи основополагающие. Если мы этого не знаем, нам очень трудно искать вот эти тесные врата и вот этот узкий путь. Очень трудно. Мы в широкие зайдем. В широкие легко заходить. А что, свободно, спокойно. Зашел, какой был, вот такой и вошел. А чего менять? Они же широкие, оставлять ничего не надо. А в узкие врата попробую втиснись. А тут у меня мешок висит, а тут у меня кошелка, а тут карманы камнями набиты смертными грехами. Полез я в эти узкие врата. Прошел? Не пройду. Вот чтобы в них пройти, в эти узкие врата, то есть нищету духа найти, нужно вот это все в себе увидеть, чего на мне навешано с ног до головы, какой я мерзкий вообще, и все это себе снять. Это называется как в церкви? Генеральная исповедь. К ней надо подготовиться правильно, но если кто хочет, можно использовать дневник кающегося и приготовиться вот так к генеральной исповеди. И вот снять это все с себя, и тогда узкие врата будут мне понятны. Я их увижу, и я в них протиснусь. Но тогда я войду на этот узкий путь. Сначала по нему идти легко или трудно? Как по нему идти, по узкому пути? Кто-нибудь ходил уже? Очень тяжело. Очень тяжело, потому что меня что тянет назад, старое мое? Да моя старая жизнь, я же родился такой, я прожил всю жизнь такой. Я люблю это, правда? Признаться надо честно. Я это люблю. Если я не буду это делать... Меня гнобить начинает тоска, вот эта самая печаль. Мне так делается тяжело, меня так сатана гнобит вот этой печалью, что я что сделаю? Пойду еще разок сделаю. Я потом не стану уже больше, но еще разок сделаю. Видите, вот что мы делаем? Мы попускаем грехи, мы допускаем их. Мы говорим, я же не могу сразу победить, я потом. Но сейчас я еще разок сделаю. Итак, разок, второй, третий, и, собственно, мы находимся в этом плену. Мы продолжаем находиться в плену, думая, что мы вошли. Вот эти широкие врата, они нас поглощают. Они нас туда заманивают, они привлекают. И мы заходим, нам удобно. Проблем-то же никаких не было, ведь правда? Ничего с себя не срезали. Опухоль как удаляется с тела человека? Ведь режут же, правда? Вот эти страсти, это опухоли на теле души. Наша душа вся изуродована вот этими вот язвами, коростами, подтеками кровяными и опухолями. Это мерзость, это жуткая мерзость, если бы мы ее могли видеть. Хорошо, что Господь закрыл духовное зрение. Сейчас бы мы смотрели друг на друга, и что бы с нами было? И сердца бы наши лопнули, мы бы не выдержали этого зрения. Потому что так страшно нам на себя смотреть и на других. Это надо иметь великое мужество, которое было у святых, которое еще связано с любовью великой к людям, к нам, грешникам, так как у Бога. Господь же нас всех видит ведь насквозь, правда? Он видит все наши мерзости. Вот сейчас про каждого из нас знает, что мы в себе таим за пазухой. Какой камень, какой кирпич, какие смертные грехи на нас висят, какие мы делаем, любим, каких не раскаялись, а с какими не можем вообще расстаться. И все это Господь знает. Как Он терпит это все? Потому что Он Бог, правда? Мы говорим, Он есть любовь. Он есть любовь. Он ждет от нас чего? Покаяния, исправления жизни. Почему Он так долго ждет? Почему Он долго терпелив и много милости? Потому что Он так любит нас, что даже жизнь свою отдал на кресте за нас. Ну неужели Он нас преждевременно начнет сейчас карать и наказывать? Нет. Господь ждет последнего нашего часа. Перед смертью мы можем еще принести покаяние? Но это рискованный случай, правда? И отцы сказали, оттягивать покаяние категорически нельзя. Почему? Святитель Игнатий ссылается на послание восточных патриархов. Это книга «Гордость». Боюсь ошибся. Вот это, наверное, книга «Избранные места из творений святых отцов». Здесь есть выдержка из слова о смерти. Я думаю, что вы и так все третий том читали, святителя Игнатия. Не все? У святителя Игнатия удивительные статьи. Они потрясают просто. Вот если мы сейчас уже осознаем себя в какой-то мере верующими людьми и начнем читать святителя Игнатия, ну, должен охватить ужас. Ужас от того, что мои знания веры настолько примитивны, настолько они ничтожны и часто вообще неправильны, что тогда как мы спасаемся вообще? Как мы верующими людьми себя считаем? И вот здесь есть выдержка из третьего тома «Слова о смерти», что если человек исповедал свои смертные грехи только перед самой смертью, то грехи ему прощаются, но вместо эпитимии, которую он должен был понести на земле, куда человек идет? В ад. Вот представляете, ужас-то какой. Почему мы не знаем этой правды? А почему она от нас скрывается? А скрывается только потому, что нам, ну, почему-то трудно взять третий том святителя Игнатия «Слово о смерти» и прочитать его. Причем, вот я не раз сталкивался с таким, что ругают вот за то, что здесь написано, за то, что я говорю, и говорят, ты где это взял-то все? И с таким гневом, что ты народ-то расстраиваешь, что ты пугаешь-то людей? Я говорю, ты как взял? Я в третьем томе у святителя Игнатия прочитал. Они говорят, да не может быть. Ну как не может быть? Вот ссылка, вот страница, вот открываем, читаем. Так мы, говорит, тоже читали. А я еще каждый раз спрашиваю, вы читали сами-то, святитель Игнатий? Говорит, читали, мы читали. А почему этого не видели? Вот почему у нас шум делается слепым, когда мы читаем самые важные в своей жизни вещи? Ну как так, кто это над нами такие штуки проделывает, знаете? Ну бес наш опекун, опекун, который в зачатии нам дается. Ну тут только зачали нас родители, к нам уже хлоп, приставлен бес. Ангел-хранитель у нас есть в этот момент? Еще нету, он в крещении же дается. А этот опекун, он с момента зачатия. Кто-нибудь наблюдал, как маленькие дети себя ведут? В маленьких детях, двухлетних, трехлетних, видели страсти, как проявляются? Чтобы видеть, как в маленьких детях проявляются страсти, надо знать эти страсти в себе. Если у меня есть опыт борьбы со страстями, я их знаю, я буду смотреть на маленьких детей и ужасаться, ужасаться. У них же разума еще нет. У них же рассудок еще не включился. У них с трех лет начинает включаться еще рассудок, первые признаки разума. До 7 лет церковь не требует с ребенка исповедь, а у него страсти вовсю проявляются. И вот жуть берет от того, что ребенок-то уже пленник, он уже раб. Кто его учил этим страстям? Кто учил его отбирать игрушки? Кто учил драться кулаком? Кто ему показывал вот эти все приемы? Кто его учил орать, когда надо добиться своего? Много-много всяких разных тщеславец. Знаете, как дети тщеславятся? Не видели никогда? Маленькие девочки, ляли, ничего не понимающие. То ли они копируют родителей, которые умиляются, когда одели новое платье красивое на ребеночка. То ли родители очень часто охали, ахали и смеялись, как это миленько ведет себя их ребеночек. Короче говоря, ребеночек уже впитал. Если надели платьишко на маленькую девочку, она зачем-то уже вот так вот ходит и вот так вот уже показывается. Откуда это берется в ребенке? Вот мы такие рождаемся. Мы родились уже такие. Оно почему у нас развиваться-то не будет? Конечно, будет. А что ему мешает развиваться? Оно заложено же, засеяно. Примеры вокруг, пожалуйста. Папа с мамой себе так ведут. Телевизор все время включен. На улицу вывели, там то же самое. То есть идет сплошная проповедь страстей везде. А добродетели не проповедуются. Как ребенку проповедовать добродетели маленькому? Ну как ему проповедовать добродетели? Ну вот видите, вот бабушки мудрые. Это бабушки говорят. Мамы еще так не говорят. Пример. Ребенок впитывает как губка. Вот что ему показывают, что он видит, он это же все дело и делает. В результате, если мы с вами враги своим детям, то мы вот так вот их и губим своим поведением, которое для нас естественно. Почему? Потому что страсти для нас естественны. Мы в них родились и развили их. Мы их любим и борьбу с ними не ведем. Мы же их не знаем. И вот это наше естественное поведение они и впитывают. Преподобный Семен Новый Богослов говорит страшные слова. Он родителей называет первыми врагами собственных детей. Он говорит, губители, губители. И если бы не были родители такими, он говорит, не были бы дети вот такими страстными и греховными. Если бы дети с младенчества видели правильные примеры поведения, то дети бы были такие, говорит, как ангелы. Видите, вот как? А мы губители, оказывается. В результате мы с вами ищем не узкий путь, а широкий путь, потому что он приятен. Когда мы начинаем каяться во грехах, нас берет печаль, как мы с вами договорились уже, не уныние, печаль. Крайняя форма печали – это что? Крайняя форма печали – это отчаяние. Это смертный грех и страсти печали. Это отчаяние. И вот люди, которые начинают каяться во грехах, почему-то впадают в отчаяние. Не пробовали никогда так делать? Вы попробуйте. Вот какие-то грехи свои вспомните из старой жизни, наиболее тяжкие. Наиболее такие, которые вам понятны уже сейчас. Они мерзкие могут быть, эти грехи, и вы уже это осознаете. И попробуйте в них покаяться. Редкий случай, когда у человека родится правильное покаяние. Чаще всего человек может выйти на грань отчаяния. Ужас! Что я натворил, мне грозит так, я не могу быть прощен за эти грехи, зачем жить, как жить, все плохо. Сатана мгновенно сталкивает, вот так надо показать, налево. Нам надо такое покаяние, такое правильное самоукорение, нищету духа, которое ведет нас направо, к Господу Иисусу Христу, к изменению жизни. Печаль по Богу рождает покаяние. Так апостол Павел говорит. А у нас другая с вами печаль. Но когда начинаем думать о грехах, почему-то начинаем себя жалеть, начинаем себя запугивать и доводить до отчаяния, и бес нам помогает в этом с левой стороны, уводя нас под ручку налево, доводя нас до отчаяния. Почему такое бывает? Потому что мы до сих пор не знаем правильной веры. Отчаяние рождается только тогда, когда у нас нет упования на Бога. Упование на Бога или надежда, синоним. Нет надежды на Бога. Надежда на Бога когда рождается? Три добродетели христианских, главных, апостол называет какие? Вера, надежда, любовь. Почему он их в таком порядке называет? Просто так? Нет, они так рождаются. Вот если в человеке родится правильная вера, и она будет живая, эта вера, неформальная, как мы изучили какие-то понятия и не применяем их, это мертвая вера. Она не живая, она не деятельная вера. Это вера без деятельного покаяния. Она не дает человеку никакой пользы, она может человека превозносить. Такой человек что будет делать? Выучил все на курсах, покаянию не обучился, куда он дальше идет? Не знаете? Проповедовать веру. Ну мы в семье раз так не делаем, я что, никого сейчас не обличил? Как только мы что-то выучили, как только мы что-то узнали, мы кому первым хотим рассказать? Первые подопытные наши, это наши домашние. Мы начинаем их наставлять, вот так гнобить. А если бы к нам так Господь относился, что бы с нами было? А все, сейчас же бы ад должен был быть. Если бы Господь вот так же к нам отнесся, ад сейчас неминуемо уже. Но мы же к домашним так относимся. Почему? Потому что мы сами нищету духа еще не приобрели, а уже взялись проповедовать веру. Мы кем сделались? Кто проповедовал веру? Апостолы. Мы апостолами сделались. Мы записались в апостолы. Почему мы так легко приходим в апостолы? Потому что мы первую ступень-то не знаем. Мы с нее не начинали, и нам кажется, что проповедовать веру – это легко. Кстати, проповедание веры на какой ступени разрешается? Ступени евангельских блаженств – 9. Давайте, на какой ступени разрешается проповедь веры? Нищету духа само собой надо обрести прежде всего. Там изданное за правду уже. Это вот будем проповедовать, там погонят сразу же. И свои погонят, и чужие погонят. И чистое сердцем Бога узрят. А трудно догадаться, потому что мы не знаем смысл этих заповедей, мы не знаем, как они одна с другой связаны. Я еще хотел про это сказать, не успел. Сейчас же 45 минут закончится. Блаженны милостивые. Блаженны милостивые подходят? Не подходят. Блаженны чистые сердцем подходят? Но тоже не подходят. Я вам скажу эту тайну. Блаженны миротворцы. Это странно звучит, ум это не воспринимает. Давайте надо разобраться, кто такие миротворцы. Если мы разберемся, кто это такие, мы поймем, что они есть апостолы, они есть проповедники веры. Кто такие миротворцы? В нашем православном христианском понимании. Вот это седьмая ступень. О, вот видите, вот люди, значит, слушали лекции, слушали, все признается честно. То есть это не сами дошли до этого, в лекциях услышали. Это те, кто умеют человека, меня, грешника, примирить с Богом. Кто это может сделать? Это как раз и была роль апостолов. Апостолы умели примирять другую душу, грешника, с Богом. Почему? Потому что они сами были в мире с Богом. То есть прежде чем идти проповедовать веру, примирять других с Богом, надо самому с Богом примириться. Ну, логично или нет? Если у меня есть какой-то враг, ну так случилось, что мы с ним во вражде. Не наш, не христианский взгляд, но все-таки пример приведем. И ко мне пришел знакомый, говорит, слушай, примири меня вот с тем человеком. Мне от него надо что-то получить, он там важную должность занимает. Пойдем, замолвить за меня слово. Я пойду это делать? Я по надобности своей приду туда и скажу, вот моего товарища прими, ему надо вот то-то, вот то-то и вот то-то. Услужи, удружи. Он мне что скажет? Так ты сначала примирись со мной, скажешь, ты перестань меня оскорблять, перестань плевать мне в лицо, хулить меня на каждом углу, распространять про меня клевету. Примирись, исправься, изменись сам. Я готов тебя принять, ты мой бывший друг. Мы с тобой почти родные люди, но ты же сам порвал эту дружбу. Вот так примерно нам Господь будет отвечать, если мы пойдем проповедовать веру, сами не достигнув вот этой самой седьмой ступени. И справедливо будет нам сказано, пойди. Пойди сначала сам примирись. Идите научитесь, говорит Господь, что значит милости хочу, а не жертвы. Мы приносим Богу жертвы, а сами милостивыми не являемся. Кого надо миловать? Нет. Прежде не ближних. Ближние, враги это тоже ближние. Кого надо научиться миловать? Вот как мы будем другого человека миловать? Как вообще это миловать-то? Откуда мы знаем? Мы как привыкли миловать? Кормить, поить, по головке гладить. Ну как мы детей воспитываем? Все им дозволяем, все им даем, чего бы они ни попросили. Они у нас такие рождаются, потом самолюбивые, а потом хочется до локтя дотянуться, а уже не достаем. Почему? Потому что миловали неправильно. Как надо научиться миловать? Кого надо научиться сначала миловать? Ну да, но трудно очень догадаться, я понимаю, я испытываю вас, искушаю вас. Себя надо научиться миловать прежде всего, правильно. Если мы себя научимся миловать, то мы тогда ближнего автоматически помилуем. Но это же легко, у нас же будет этот механизм, это свойство. Если оно во мне есть, это свойство, оно выработалось по отношению лично к себе, то это свойство легко проявится по отношению к любому другому человеку, в том числе и ко врагу. Вот, видите, сразу спровоцировал вражду на себя. Молодцы, правильно. Вы правильно сразу подметили. Все, видите, сразу спор начинается. Вот я только где-то что-то скажу, в меня камни сразу летят. У меня такая роль в последнее время очень опасная. Где... А да, вы правильно поставили вопрос. Если мы почитаем святителя Игнатия, он все это учит. Нам надо читать труды святых отцов. Там все это есть. Беда в том, что наш ум не приспособлен находить там эти крупицы, вот эти драгоценные зерна, этот бисер. И мы проскакиваем это ходом и не понимаем вообще, что это такое. Где тема о прелести у святителя Игнатия? Где она раскрывается? Знает кто-нибудь? Тема прелести. Нет, давайте точнее, в каком томе? А вы же должны же были знать. Да, вообще, сколько у него томов? Вот все, законный вопрос. Я вам скажу, это удивление. Прелесть у святителя Игнатия раскрывается в первом томе. И когда мы читаем первый том, мы ее не видим там вообще. Мы же с первого тома можем начинать обычно, ну как всегда делается. Купили набор, номер по первый нашли, взяли и начали читать. И мы ее не увидим там. По одной простой причине, что тема прелесть у святителя Игнатия скрыта в теме о молитве Иисусовой. И стоит она в середине. Первая глава, вторая глава – прелесть, третья глава опять о молитве. Мы будем читать о молитве Иисусовой в первом томе? Скорее всего, не будем. Если начнем читать первую главу, мы там ничего не поймем и проскочим. Найдем другую статью попроще. Вот она, вся страшная правда. В результате мы остальные тома будем читать еще несколько лет, а тему прелести мы так и не будем знать. И значит, в прелести будем пребывать. Пребывать, мы же не знаем, что это такое. Вот мы тему прелесть специально на отдельном диске рассказали в течение, по-моему, 10 часов. Мне самому было страшно это делать. Я вам честно признаюсь, когда встала проблема, встал вопрос, что надо было это раскрыть, надо было это сказать, я боялся, я трепетал и ужасался. Я думаю, я сейчас сам себя просто облечу с ног до головы. Или я наговорю такого, чего я сам себе во вред или другим во вред. Начал тщательно искать, где эта тема прелести, ну где она. Перерыл вот все тома святителя Игнатия, не могу найти, и все. В конце концов, Господь по милости своей подсказал, вот в учении об Иисусовой молитве в середине. Очень просто читается, очень легко, очень доступно и очень понятно. Если кому-то и здесь непонятно, ну послушайте диск о прелести, там уж совсем на живых, реальных, нынешних примерах все объясняется, что такое прелесть, какие виды прелести бывают, как прелесть зарождается в человеке. Когда, кстати, прелесть зарождается в человеке? Прелесть – это последствия первородного греха. Мы все с вами рождаемся в состоянии прелести. Все. Если мы этого не знаем, прелесть в нас засеяна, она развивается сама собой. Средств борьбы против нее мы не знаем. Правильно говорю? Или знаете, как бороться с прелестью? Единственное средство, которое может победить прелесть, это что?
Покаяние.
Покаяние – правильное слово, но какое? Какой вид покаяния? Опять возвращаемся – нищета духа. Ну, если точнее сказать, только нищета духа может попрепятствовать прелести развиваться. Страсти. Страсть представляет из себя дерево. В сравнении очень удобно понять. Это дерево начинает расти с маленького состояния. Оно засеяно в нас, подобно семени в зачатии, как мы говорили. Дальше оно потихонечку растет. Когда дерево начинает приносить плоды, садоводы есть? На какой год? Все сразу. В зачатии сразу засеяны все семена, всех страстей. На пятый год дерево начинает плодоносить. Яблонька, например. Знакомы? Ну, кто-то знаком. Вот так и страсти. Они начинают приносить уже явные грехи, тогда, когда сознание в человеке уже начинает действовать. Когда ребенок еще в бессознательном состоянии, мы примеры приводили, страсти уже проявляются. Но эти грехи еще такие, какие-то наивные, они больше смешные. И мы по глупости своей, как взрослые, мы еще смеемся над этим поведением ребенка. Мы еще локоть не кусаем, мы еще не понимаем, что это уже начало трагедии, в которой ребенок родился. Так вот, это дерево растет. Если это дерево допустить ему расти, дерево страсти, оно начинает приносить плоды. Это грехи. На дереве страсти плодами являются грехи. Молодое деревце, оно приносит мало плодов. Чем более дерево мощное, мощная корневая система, мощный ствол, ветки, много листьев, тем больше плодов. Так ведь садоводы знают. И крупное дерево, мощное, оно может давать плоды очень крупные. Это смертные грехи. То есть слаборазвитая страсть, она смертных грехов еще не может приносить. Вот пример, обратите внимание, по страсти чревоугодия, с младенчества в каждом из нас уже она действует. Но проявляется пока еще в других грехах, не в смертных. По мере нашего возрастания растет страсть и начинает приносить страшные плоды, ядовитые, самые опасные смертные грехи. Что удивительно, это дерево питается своими же плодами. Понимаете, в чем опасность? Если мы эти грехи не знаем, не замечаем, если мы с ними борьбу не ведем, не обрываем буквально их, не уничтожаем эти самые грехи покаянием, то эти самые грехи подпитывают само дерево страсть, и оно растет еще быстрее. Вот такая саморазвивающаяся система. Чем более мы грешим, тем сильнее страсть. Чем сильнее страсть, тем более она приносит грехов. Мы в капкане? Так любая страсть из восьми, она вот так действует одинаково. Между страстями существует связь. Одна страсть может подпитывать другую. Они естественным образом также располагаются и подпитывают от одной, другая, третья и прочее, пока мы не поймем, в какой мы погибели находимся, пока не начнем отсекать вот эту вот систему, вот эту систему нашей погибели. Мало того, 8 страстей отцы разделяют на 2 группы. Первые 6 и последние 2. Последние 2 самые опасные страсти – тщеславие и гордость. Они могут развиваться тогда, когда мы побеждаем первые 6. Понимаете, в чем опасность? Это как из школьного курса физики сообщающие сосуды. Когда сосуды соединены, налита в них жидкость, и начинаем выдавливать жидкость из одного сосуда поршнем, она куда перемещается? В другой сосуд. Вот так же точно у нас растет тщеславие и гордость. Если мы не знаем механизма взаимодействия страстей, не знаем, в чем проявляются эти страсти, и они сами по себе будут расти, когда мы борем, и хорошо борем первые 6. Вот видите, нам с вами, чтобы победить страсти, нужно знать вот эту науку, науку борьбы со страстями. Это и есть аскетика. Мы должны знать значение грехов, качество грехов. Мы должны понимать, в чем состоит страсть, как она проявляется. Также точно страсть легко сравнить с болезнью. Отцы недаром называют страсти это смертельные болезни души. У болезни есть свои симптомы. Согласны? У каждой болезни свои симптомы. Вот симптомами страсти что является? Ну вот запутал. Грехи, конечно, но если болезнь – это страсть, у каждой болезни, мы говорим, телесно, есть свои симптомы. Ну, например, у ангины свои симптомы, у язвы свои симптомы и так далее. Так и у каждой страсти свои симптомы. Свои специфические проявления, грехи. Если мы хотим поставить себе диагноз, какими болезнями души я болен, то я что должен делать? Посмотреть на симптомы. Так? Вот эти симптомы есть? Чревоугодие во мне есть. Этих симптомов нет? Страсти этой во мне нет. Хотим определить, есть во мне или нет печаль. Открываем дневник кающегося в разделе «Печаль». Проверяем симптомы. Это есть, это есть, это бывает, это бывает. Страсть есть, болезнь есть. Каждая страсть, с которой я не борюсь, точно так же, как смертный грех утягивает душу в ад, так и страсть, оставленная без борьбы, утянет душу в ад. Таково учение святителя Игнатия. Все еще раз мы с вами начнем именно вот с этого момента, чтобы потом перейти к разбору какой-нибудь одной или двух страстей, столько, сколько успеем в следующий раз. Какие-то вопросы есть в последние минуты?
Сто сорок четыре тысячи,
я вас успокою. Это сказано из рода израильского, из 12 колен израилевых. Это нас не касается. Нам всем место есть. Главное трудиться. И теперь не будете сомневаться? Там четко сказано, из 12 колен израилевых. Это когда они спасутся? Перед самым концом света, когда придут пророки, какие? Илия и Енох воскреснут, которые живыми взяты на небо. Вот когда они будут проповедовать, они в первую очередь там должны проповедовать, правда, ведь в своем народе. Вот там, в народе израильском, еще из 12 колен, которые сегодня отвергают Христа, еще найдется целых 144 тысячи. Антихрист. Не дьявол, а антихрист.
Антихрист. Так. И что же в это время нам делать?
Нам спасаться, продолжать. Вот мы по наивности думаем, что куда-то можно убежать. Но это же смешно. Вот у кого есть сотовый телефон, кто-то знает, что где бы я ни был, мне скажут, где я нахожусь. Правда? Без электричества проживем, без воды проживем. Кто сейчас в тайге может пойти и жить? Вот так сходу сразу. Ну, это те, кто тренируется, те, кто приспособлен. И если они там не заболеют, если волки на них не нападут, ну и так далее. Ну, то есть мы с вами не способны уйти сегодня куда-то в леса, в далекие, чтобы там прятаться от антихриста. Какой смысл-то?